Дар слова.
Я изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный излом, я играющий гром. Я прозрачный ручей, я для всех и ничей.
Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Радио России «Дар слова» – передача о литературном творчестве. В студии ведущие – писатель Евгений Каминский.
Здравствуйте.
И литературный редактор Александр Медведкина. За звукорежиссерским пультом Дмитрий Апостолов. Сегодня в гостях нашей передачи – петербургский прозаик Мария Ануфриева.
Здравствуйте, Мария. Добрый день всем. Да, добрый день.
Мария, мы с вами познакомились в журнале «Звезда».
Да, совершенно верно.
Да, это было связано с публикацией
ваших переводов с якутского языка.
Да, она с публикацией литературной газеты, часть которой была посвящена якутской литературе, якутской культуре, якутским делам. Да, и там шли мои переводы. Кстати, в связи с этим, пользуясь случаем, мы с вами, Мария, передадим приветы Олегу Сидорову, председателю Ассоциации якутских писателей, потому что это писатель, бывает и в Питере, и в Москве. Совсем недавно он был в Литинституте, я знаю. Вот. Это довольно значительная фигура, которая объединяет якутских писателей, потому что там тоже, как и у нас, два союза.
Ну да, Ассоциация союзов писателей, да, которую возглавляет Олег Сидоров. Да. Мы, к сожалению, с ним не знакомы лично. Но заочно очень много общались, когда я готовила якутские выпуски для литературной газеты. Это был такой большой проект, который поддерживала алмазная компания «Алмазы России Саха», «Алроса».
«Алроса».
Да, несколько лет этот проект длился, и, в общем-то, Олег Сидоров был одним из первых, кто откликнулся, кто помогал мне подбирать якутских авторов. И вообще я могу сказать, что действительно очень большая дружба между Санкт-Петербургом, ну, Москвой, да, в том числе, и Якутией. Вот у меня мечта поехать в Якутию, пока я ее до сих пор не реализовала. Естественно, я присоединяюсь к словам Евгения Юрьевича. Олег, если вы нас слышите, огромный вам привет.
Да, но если хотите поехать в Якутию, рекомендую сразу ехать все-таки зимой, потому что летом там невыносимая жара, плюс 35, а зимой минус 55.
А мне как раз говорили наоборот. Я брала интервью у писателя Андрея Геласимова, да, довольно известного писателя, который долгое время прожил в Якутии, пока не переехал в Москву. И он как раз мне наоборот говорил: Маша, если ехать в Якутию, то ехать летом, потому что зимой с непривычки, когда даже выходят из самолета, да, люди, ну вот из нашего климата, то даже невозможно
дышать,
вдохнуть полными легкими, потому что вот этот мороз. Но я человек подготовленный. Некоторое время назад я ездила в большую командировку по стране, была и в Хакасии, и в Бурятии, и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и, в общем, знаю, что такое сибирские морозы. Ну, вот осталось узнать, что такое якутские морозы.
Да, я вам хочу сказать, это замечательное ощущение, когда ты выходишь из самолета именно так, и воздух стоит таким куском. Ты не вдыхаешь его, а обливаешь в себя этот воздух. И хорошо еще обратно его выдохнуть, потому что иначе он останется там и заморозит тебя изнутри. Превратишься ты в ледышечку.
Я добавлю, раз уж мы так неожиданно начали с темы Якутии, у того же Андрея Геласимова есть прекрасный роман «Холод». Он вышел некоторое время назад, но вот те, кто интересуется, те, кто хочет такое совершить читательское путешествие в Якутию, там интересный сюжет, вот описание вот этого холода, оно очень такое физически ощутимое.
Угу. Мария, у меня вопрос. Как вы начинали? Каждый писатель, вы прозаик, романист, с чего-то начинает. У вас как это началось? Надеюсь, не в школе, нет, попозже.
Попозже, конечно, началось, но я начну со школы. Вы знаете, я ребенок, ну, как многие советские дети, такой рано читающий. Я была записана в библиотеку еще вообще в детском саду и прочитала «Преступление и наказание» в первом классе.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Подростка, и мне так понравился Достоевский, что я решила стать писателем.
В первом классе?
Да.
В первом классе?
В первом классе, да. Но потом на долгие годы, в общем, все это ушло в сторону. В 90-е годы я хотела поступать в литературный институт, но это были 90-е годы, я видела в том числе, как тяжело живется родителям. И стало понятно, что факультет журналистики как-то это все-таки ближе к делу, ближе к хлебу. Я окончила с красным дипломом наш любимый факультет журналистики на первой линии Большого университета. И у меня всегда в общем-то, было желание писать, но я придерживалась того мнения, что, знаете, все уже сказано, все написано, да, и если тебе нечего добавить, то, в общем-то, нечего и бумагу марать. А потом у меня в жизни случилась трагедия. У меня погиб муж, был маленький ребенок, ему еще 2 лет не было. В общем, все это случилось, конечно, очень неожиданно. Мы пытались его спасти. Он лежал с очень серьезной травмой в НИИ скорой помощи Дженни Лидзе в реанимации. В общем, в итоге я его сама крестила перед смертью. И вот это вот, вы знаете, когда ты 10 дней провел под дверью реанимации, вот на этих качелях, да, ожидая выхода врача 2 раза в день, и ты не знаешь, что вообще тебя ждет, ты все равно потом в нормальную, так сказать, мирную жизнь возвращаешься немного другой, да, как будто ты вернулся, ну, с каких-то, там, не знаю, с военных действий или там еще откуда-то.
Всё перевёрнуто.
То есть все равно перевернуто, да. И я стала писать дневник 40 дней. Ну, вы знаете, есть такое понятие терапевтическая проза, да, то есть, которая, в общем-то, не обязательно ее публиковать, но потом вот этот дневник 40 дней отлежался, естественно, я писала его там для себя, для своего сына, может быть, какие-то воспоминания. А потом, все-таки, будучи журналистом, наверное, как-то я так уже немножко отошла и посмотрела на это другим взглядом и подумала, что если я эту ситуацию пережила, то, может быть, это поможет кому-то другому. И я на основе этого текста сделала уже другой текст. Вот это вышел роман «Медведь» в 2012 году в издательстве «Время». Довольно быстро, кстати, его вот взяли, к моему удивлению. Там, естественно, уже нет тех личных вещей, которые были в дневнике, понятно. Ну, в общем, это такое пространство художественного текста. Хотя кто-то меня упрекал, что это и там и публицистика есть, но это был только первый мой опыт. Ну, вот так вот я стала писать. А потом мне понравилось и пошло.
Ну, хорошо. Ну, значит, не было такого периода ученичества. Вообще не было. Ну, кроме первого класса, Достоевский, преступление и наказание, 7 лет. Это я понимаю.
Нет, вы знаете, ученичество было позже. То есть уже когда вышел первый роман, я, естественно, как-то так оглянулась. Стало интересно, что пишут другие, как у нас вообще, как устроен литературный процесс. Потому что все равно, конечно, в современном мире довольно сложно жить вот таким уединенным отшельником. Все-таки лучше знать, что делают другие. И я ходила на курсы Андрея Цатурова. Угу. Много раз принимала участие в совещании молодых писателей при Союзе писателей Москвы, который Анатолий Курчаткин вел, и Евгений Попов тогда, потом они разделились.
Это не ученичество, это такие...
Но все равно ученичество.
Это такие разовые встречи какие-то. Тут нету, знаете, вот тренировка, у спортсменов, у боксеров, да, вот. Ну, кстати, писатель немножко боксер. Он всегда один, да, один против целого мира.
А нужно ли это ученичество, Евгений? Как вы считаете?
Ну, я считаю, что нужно, без этого не обойтись.
А можно вот я вставлю свои, так сказать, 5 копеек, свою ложку дегтя в бочку меда?
Пожалуйста.
Вот, такого известного литературного критика и редактора, как Евгений Юрьевич. А знаете, в последнее время, ну, 5 лет уже, я ездила и вела семинары прозы литературно-художественного общественно-политического журнала «Дружба народов» уже как мастер, да, как ведущий семинара. Теперь Ассоциация союзов писателей и издателей у нас есть, который возглавляет Шаргунов Сергей. Тоже они очень активную проводят работу, собирают такие всероссийские семинары. Mm-hmm. Тоже я на выездных мероприятиях была. И вот собирается группа пишущих ребят. Ну, условно, там до 35, да?
Да.
Есть даже школьники, 11-классники. Ну, вот в этом, так сказать, промежутке. Такое наше молодое все. И вот они сидят абсолютно разные. Кто-то тоже вот только что что-то написал, кто-то какие-то курсы прошел, а кто-то выпускник литературного института, извините. Дипломированный, 5 лет отучился, да, уже имеет иммунитет там разных выступлений и размазывание по столу. Я не хочу никого обидеть, но это часто всегда слабее. И ты прям, ты читаешь и видишь, и я прямо спрашиваю в глаза, я говорю, скажите, вот это вы наверняка писали по заданию для какого-то семинара, как этюд. Да, да, это вот у меня было написано, а потом тут я, ну, захотел в конкурсе поучаствовать, сложил, так это все склеил, и это настолько видно, и, честно говоря, среди успешных литераторов как-то вот не так много выпускников
литературного института. А что, энергии у них меньше, материала меньше, чем у других ребят?
Ну вот, может, Евгений Юрьевич лучше ответит.
Я бы сказал, вот в чем дело. Выпускники советских времен Литинститута умели. Они были, по крайней мере, ремесленниками. Их там учили. Они умели. Мало того, их брали туда по конкурсу.
Так и сейчас так происходит.
А сейчас нет. У меня такие примеры. Люди, отучившиеся в Литинституте, вообще близко не стоят к слову. Вообще. И самое главное, даже читать не умеют. Например, я провожу эти занятия уже там 7-го года. У меня была своя мастерская в Герценовском университете при филфаке 3 года. И там были выпускники филфака, занимались. Приходили люди, закончившие Литинститут. Они говорят, у нас этого никогда не было. Мы так никогда с текстом не работали, говорили они. Я говорю, а на чем же вы работали? Ну, вот там читают кого-то, вот его произведение, потом идет обсуждение. А на уровне слова... По сути, я не знаю, как в советские времена, да, но теперь не учат?
Ну, во-первых, от мастера зависит. А во-вторых, да, действительно, на уровне работы со словом...
Саша, ну, вы же Литинститут закончили.
Я вспоминаю, как это было. У нас был очень хороший мастер Алексей Николаевич Варламов, и он не сделал, к счастью, много того, что делали другие мастера. Он не убил в нас жажду писать. Он позволял нам оставаться собой. Но мы были его первым семинаром.
А учить-то
учить. И, возможно, он давал комментарий, он был, конечно, очень вдумчивым, но со словом мы действительно не работали. Алексей Николаевич указывал штампы, да, еще что-то такое, то есть чего не нужно делать. Но синтаксис как-то мы не строили. Считалось, что мы
синтаксическая конструкция, основа должны как-то прозы, нащупать это. Основа. Как же можно с этим не работать?
Нет, но есть мастера, вот, допустим, драматург Фарид Нагим. Он вот, ну, прямо сейчас преподает в литературном институте. Такой сильный автор, и я его очень уважаю. Я тут еще, знаете, что хотела добавить? Понятно, что мы сейчас говорим о такой литературной составляющей, угу. Да? Но мне кажется, еще же очень важно, чтобы помимо умения, как сказать, да, как написать, чтобы человеку было что сказать.
Это самое
и о чем
главное,
написать, чтобы был этот нерв.
Главное.
Потому что, понимаете, можно вот...
На пустом наводить какие-то...
Да, на пустом наводить какие-то филигранные вещи,
пустой,
но в этом не будет
пустой
жизни.
Пустой пишет о пустом, даже если он мастер. Он мастерски пишет пустое.
Поэтому ребята могут что-то скомпилировать, но вот то, о чем сказать, часто нет. Часто из-за возраста, то есть опыта еще нет. Вот хорошему актеру, я видела, как работала Галина Ивановна Дмитренко с актерами, здесь записывала радиоспектакли. Вот они приходят, кто-то молодой, кто-то постарше, кто-то работает у микрофона давно, кто-то нет. И о многих она говорила, что он научится. У него еще случится в жизни много такого, что сделает его глубже, и он вот сейчас не может эту роль взять, а через там 5-10 лет он ее возьмет, потому что у него внутри это появится. Мне кажется, так и у писателя.
Или вот Мария правильно сказала, вот 10 дней, простите, до
или
реанимации.
Так, или
это
так,
вот этот мощнейший это катарсис, это перерождение личности, вот это смена ценностей. Я же помню, я присутствовал когда при всяких таких вещах, вдруг все становится неважно, кроме вот этого. Вот это важно. Все остальное такое неважно. Оно не нужно. Все эти амбиции, все эти желания, все эти чаяния. Ничто не надо. Только одно. И вот это делает человека. И это делает из человека, наверное, того, кто способен уже что-то сказать другим людям.
Да, человек, делает который из него человек.
Пережил вот это. И он уже может сказать.
У него есть что сказать, да. Появляется.
Вот о чем я хотел спросить. А что важнее тогда? Что говорит это произведение? Или как это сказано?
Ой, ну понятно, нужно отвечать, что должна быть золотая середина. Но для меня все-таки, наверное, я остаюсь изначально журналистом. И мне, конечно, все-таки важнее, что. Понимаете, мне нужно, чтобы была история, чтобы она прорастала из жизни, чтобы у нее была фактура. И я ее вот так вот выверну наизнанку, да, но расскажу ее не средствами публицистики, а средствами художественной прозы. А уж как у меня это получится? Ну, пускай потом критики ругают. Но история все-таки для меня важнее. Но, естественно, нужно стараться, чтобы это была история художественная.
Я соглашусь. Я тоже не могу читать пустые красоты.
Да я согласен. Но мне важно задать этот вопрос нашему гостю.
Вывести на чистую воду.
Ну, хорошо. Ну, вот современный литературный процесс. Ну, пока в сторону отодвинем тех авторов, которые публикуют только книжки в книжных издательствах, в этих огромных «Эксмо» там и прочее. Да? Есть ручеёк в литературе современной, журнальная литература. Да?
Да, конечно.
Это своего образа срез современной литературы. Вот что в этом срезе вас огорчает, а что радует?
Ну, я сама вхожу в редколлегию как раз литературного журнала «Дружба народов». Естественно, знакома с номерами. Что меня радует, то, что журналы продолжают существовать, несмотря на свое скромное финансирование, несмотря на то, что подписка библиотеки сейчас, да, упала и тоже из-за финансовых причин. То есть, ну, по крайней мере, журналы держатся на плаву, присуждают премии. Ясно, что это, что называется, широко известно в узких кругах, да, угу. Премия журнала «Дружба народов», премия журнала «Знамя», «Новый мир». Но, тем не менее, эта жизнь продолжается. А что огорчает? Ну, то, что понятно, что журналы уже перестали быть такими рупорами литературные, какой-то передовой. Часто это какие-то такие, ну, может быть, даже необязательные к появлению на свет публикации или, допустим, такой узкий пул авторов, которые, значит, публикуются в журнале, и когда закончил публиковаться последний, кто стоял на очереди, уже наступает черед первого, да? То есть вот такой определенный контингент, ну, пул.
Да, это называется по-другому. Это за кумовство. Помните, один герой говорит, это кумовство.
Но в то же время новые имена прорываются. Вот, допустим, у меня второй роман. Его взяли в «Дружбу народов» и напечатали.
Это девочки.
Да, да, да.
Да, я помню.
Ну и третий же взяли роман и тоже напечатали.
Ну хорошо, это прекрасно. Все-таки публикуют.
Я еще, знаете, что должна сказать? Все-таки журналы и на новых авторов нацелены, но я тут могу сказать про «Дружбу народов», да, с которой я сотрудничаю. Так часто бывает, что на семинарах я вижу молодых ребят, пускай даже мы там обсуждаем тот рассказ, который не подходит в журнал или уже был напечатан, а у толстых литературных журналов, как вы прекрасно знаете, «Право первой ночи», да, то есть произведение да, не должно быть где-то опубликовано до того. Так вот, я часто, если вижу, что есть у ребят потенциал, я говорю, присылайте мне что-то новое, что у вас будет, я посмотрю и рекомендую к публикации. То есть если это будет достойно, и, в общем-то, несколько авторов, ну, так вам навскидку не скажу, но человек 5, по-моему, точно уже
то после нескольких попыток
опубликовались, при том даже повести выходили. Угу. Буквально в ноябре в «Дружбе народов» вышла повесть Анатолий Слепцов, тоже участник нашего семинара. Долго он ждал, год, но вы знаете тоже, что нужно ждать. Все-таки в толстом литературном журнале вышла повесть. Поэтому все-таки вот такой приток новой крови тоже есть. Другое слово, что кто эту кровь прочитает, кто ее услышит,
конечно,
поскольку аудитория все-таки не такая большая.
Но она небольшая, бумажная. Она электронная, 100 тысяч.
Ну, так. Проект «Журнальный зал», да, слава богу, что он существует. Но, кстати, библиотека, в которой я сейчас имею честь работать, возглавляю отдел ЦБС Кировского района Санкт-Петербурга, мы «Дружбу народов» выписываем. То есть, несмотря на вопросы с финансированием, у нас есть подписка «Дружбы народов».
Это бумажная версия,
бумажная,
да?
Бумажная,
но ведь на это раньше выделялись деньги. Просто библиотекам выделялись деньги, и это был один из таких проектов. Выделяются деньги на закупку журналов. Вот вы выбираете 10 журналов, которые вам нужны, и подписку годовую, да, вот вы оплачиваете. Ну, еще, конечно, покупайте вот на эти деньги оставшиеся какие-то еще книги, каких-то авторов. Вот.
Это комплектация, да?
Это отдел комплектации занимается, это и сейчас есть.
Но раньше, нет, раньше на журналы целевые деньги давались. Столько там тысяч на журналы, а остальные там на книжки. А теперь, по-моему, таких денег не дают.
Но мы вот, допустим, я просто тоже принимаю участие в комплектации. Мы заказываем, естественно, в первую очередь книги, но ориентируясь на то, что у нас семейная аудитория, много молодых людей приходит, мамы с детьми. То есть нам важно, чтобы было много книг по школьной программе, чтобы классика была, хорошие книги для подростков, чтобы был нонфикшн тот же. И понимаете, на журналы остается не так много, как правильно сказал Евгений, нет отдельной статьи, да, как я понимаю. И мы тоже смотрим, потому что да, я люблю «Дружбу народов», да, я бы знамя, звезду бы выписала, да, но они стоят, все-таки годовая подписка не так дешево. А нам нужно покрыть, значит, наших подростков, да, то есть им что история нам важна, по искусству что-то, да, подростковые журналы, вроде «Костра», например. То есть мы тоже вынуждены выбирать. Да. Я не могу поставить толстые литературные журналы, все, которые я хочу, понимаете, за счет того, что читает наш массовый читатель. И, в общем, тут вот мы тоже вынуждены лавировать. Но все равно деньги государство выделяет, поэтому... Конечно, от комплектации много зависит.
Мария, вы говорили о ребятах, которым дается шанс проявить себя на занятиях, семинарах. Кто организует эти семинары?
Это семинары прежде были «Липки» фонда Филатова. Теперь, я насколько понимаю, в октябре уже объявлено, что последние «Липки» прошли. Угу. Если я вот не ошибаюсь, может быть, еще как-то история будет реанимирована. А сейчас это семинары, которые проводит Ассоциация союзов писателей и издателей. Это региональные семинары. Я вот, допустим, этим летом в Екатеринбург летала. Мы с Юрием Вильямовичем Козловым вели семинар прозы. И есть всероссийские вот такие вот встречи, которые происходят в Москве, куда приезжают ребята уже наоборот. С регионов они приезжают в Москву.
То есть как на сессию в институт? Приехал, отслушал курс?
Это скорее все-таки такой вот формат «Липок». То есть только более расширенный в пределах всей
формат
страны.
Такой?
Это обсуждение.
Группы,
это тоже
ребята
обсуждение.
Представляют
обсуждение,
свои произведения, короткие там рассказы и прочее. Это все обсуждается, и в конце концов выносятся рекомендации руководителями семинара.
Да.
Вот тебя, значит, мы рекомендуем опубликовать.
Да,
прекрасно. Тебе
да,
стипендию.
Да.
Стипендию. Есть, да, такой момент?
Я не знаю, может быть, сейчас уже есть. В прошлом году, по-моему, не было. Но там публикация в сборнике, в коллективном, значит, так сказать, одна плюшка. Вторая плюшка — это издание книги отдельное. И я вот сейчас уже видела, что у ребят, которых мы рекомендовали в апреле, получается, вышли книги с презентацией в московских крупных магазинах. То есть персональная книга у них выходит. И что-то еще было. Рекомендация к участию в литературе. Литературные резиденции, которые вот сейчас тоже по стране возрождаются. Ну, у нас, соответственно, это Комарова под Петербургом, в Москве это Переделкино. Ну, вот так вот, по крайней мере, как-то по сравнению с теми же 90-ми годами, когда автор мог попасть как-то, так сказать, в обойму, да, иметь большой тираж, но, в общем-то, вот не было такого обучения, все были разрознены. Сейчас государство пытается все это как-то унифицировать. С хорошей точки зрения, я имею в виду, структурировать скорее.
Структурировать.
То есть шанс есть.
А при библиотеке есть что-то подобное?
Я вот сейчас как раз думаю сделать свою литературную студию как раз для ребят той части Кировского района, где находится наша новая библиотека, библиотечно-культурный мультимедийный комплекс «Портал». Мы совершенно современная неформатная библиотека. У нас есть коворкинг-зона, зона виртуальной реальности с 3D-очками,
здорово,
выставочное пространство. Приходите в гости.
Спасибо.
Да, улица
Портал.
Двинская, 10, всех приглашаю. Но особенно жители Кировского района. Мы много делаем интересных проектов, мастер-классов, даже курсы вот по канистерапии и уроки доброты, на которые приходят незрячие люди с собаками-поводырями. Мы для школы на Канонерском острове 379 уже несколько таких уроков провели, планируем продолжать сотрудничество. И, в принципе, у меня есть в планах сделать свой литературный кружок или литературную студию. Нужно
для
подумать
подростков?
Еще. Ну, наверное, для подростков, я думаю, да.
Или для молодых писателей.
Не надо ограничивать. Зачем
вот
подростки?
Я тоже хочу
придут
ходить
люди,
в такую
там,
студию.
Люди там 40-летние. Вдруг там... Бери и неси в журнал, уже все готово.
Ну, можно сделать такое, да, литературное объединение. Другое дело, что его можно сделать и на базе нашего союза писателей на Звенигородской улице, да,
Поль
на базе
Гоген.
Дома писателей.
Поль Гоген, он же занимался финансовыми делами, он же был где-то там на бирже. И в 42 года он только стал заниматься живописью. Придет вам такой Поль Гоген. В советское время литературное объединение ЛИТО были при домах культуры, при дворцах культуры и библиотеках.
Библиотека.
И ведущий, руководитель этого ЛИТО, получал деньги, свои 47 или 48, я не помню, рублей. А знаете, это не маленькие деньги. Зарплата инженера самой низшей категории 90, а ты получаешь еще плюс 45 или 49 рублей два раза в месяц всего занятия, раз в две недели, ну, по 2-3 часа, да? Это же хороший довесок к зарплате. Если
и
ты профессиональный писатель или поэт, ты там ученый. Еще можешь получать эти деньги и общаться с людьми. Но на это нужны деньги. Есть ли в библиотеках статья такая, финансирование вот таких предприятий?
Такой статьи у нас нет, но я вам могу сказать, что все-таки, ну, по крайней мере, в нашей ЦБС Кировского района мы не жалуемся на условия труда, поэтому я готова проводить все это свое рабочее время, естественно, бесплатно для тех людей, кто готов будет обучаться, приходить. Спасибо вам, конечно, за идею, да, вот такую собрать аудиторию разного возраста, но мне все-таки ближе работать с подростками. Я сама мама подростка. У меня вот роман написан о детях-подростках. У нас аудитория, да, в основном все-таки молодая. И мне, конечно, со взрослым таким дядей, со взрослым лбом...
Ещё спорить.
Да, 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 сидеть и вот... Ну, не то, что не очень интересно. Понятно, что есть люди талантливые, можно как-то индивидуально, в конце концов, да, помочь. Я всегда открыта. То есть мне часто даже находят меня люди, да, в соцсетях что-то предлагают посмотреть, спрашивают. Ну, по крайней мере, как бы вежливо я всегда отвечаю. С молодыми ребятами, конечно, работать интереснее, они пластичнее, они...
Есть что рассказать.
Они живее.
Да.
Да, есть что им передать, они еще такие неофиты, такие вот, вот у меня ребенку 14 лет будет, такие
уже
вот
совсем
еще
подросток,
уже подросток, а с другой стороны еще такие извините, телята, понимаете, вот этот возраст я просто обожаю.
Ну как раз там, да, все открыто, они любопытные.
Открытый мир, еще искренние такие.
Это у нас был такой клуб дерзания при Дворце пионеров, вот это как раз этот возраст. Стихи, проза.
Со студентами интересно. Я же бывший преподаватель журфака. Ну, правда, давно это было, но тем не менее. Поэтому мне все-таки всегда ближе как-то работать с молодыми. Может быть, я и сама от этого кажусь себе немножко моложе.
Ну, вот у поэтов до сих пор есть ЛИТО, а про зайков я что-то не слышу о каких-то мастерах. Чтобы брали, набирали курсы.
Нет, это довольно сложно.
Очень печально.
Довольно сложно, потому что, вот как ни странно, поэзии-то нельзя научить.
А учат.
А учат. А прозе можно научить, ну, писать, по крайней мере, как, ну, потом, пожалуйста, в газету, в многотиражку «Мясной гигант», будешь каждую неделю писать свою колонку, возьмут с удовольствием, научишься, можно научить. Но вот нету этих
объединений. Логично предположить, что они должны действительно быть при библиотеках, и
да,
этим должны заниматься люди, да, которые могут потом способствовать публикации. Сейчас очень много платных курсов, которые твои публикации способствовать
и
никак
вот
не могут.
И вот эту идею надо проталкивать на уровне вот тех людей, Министерства культуры и прочие министерства.
Может быть, они послушают
даже слово. Должны быть ставки. Людей будут подбирать вот эти вот начальства этих библиотек. Но должна быть ставка. и люди потянутся. Вот уверяю вас, если знают, что там ведет такой-то, ну, такой-то, такой-то литературный кружок, придут люди. Сколько там надо? 30 посадочных мест? 30 придут. Будут заниматься. Дайте денег. Потому что что он придет, этот мастер? Вот он придет, подвяжет свои ботинки, которые у него каши просят веревкой. И по эту распутицу потащится туда. Его чаем угостят, пирожок ему дадут. Он благодарен этим тетенькам библиотечным будет. Ну, просто благодарен. Ну, дайте ему денег. Дайте денег, чтобы он обратно пошел и себе бутылочку купил.
И ботинки новые.
И ботинки новые, правда. Понимаете? И тогда все будет. И тогда вот этот молодой задор, молодые таланты найдут этого учителя. Вот в советское время в журналах сидели зубры. Это были совсем другие люди. Хотя бы искорка таланта есть, они хватали тебя. Хватали. Я помню, как Друян, как Левинский в «Авроре», как Друян в «Неве». Как он хватал этих людей. Все. Ну, поработаем с тобой не сразу, там, через несколько месяцев. И он публиковал всех. Они видели. А теперешние, мне кажется, не видят. Или квалификации им самим не хватает. Как не писатель может сидеть в литературном журнале? Ведь если он не писатель, он не поймет, что вот это произведение писателя. Если он сам не может. Он просто человек, который исправляет грамматически и орфографически пунктуацию и грамматику. Вот и все, он исправляет ошибки. Он говорит, мне это нравится, не нравится. Вот скажите мне, что как? Ну, это мне нравится. Ну, это понравилось бы моей жене, еще может сказать. Но это же смешно. Вот поэтому вы со своими рассказами приходите туда, он говорит, это не формат. Все отлично, это не к нам. Но это неправда. Во-первых, обманывают. А во-вторых, это, я считаю, что вот преступление. Вот идет поток этих самотек. Там, в этом потоке, есть наверняка маленькие вот эти кусочки золота. Твоя обязанность не упустить, не пропустить его, ну, выловить. За 17 лет 5-6 человек я нашел. Угу. Можете сказать, что
но
это
вы,
мало.
Ну, вы, наверное, готовых находили.
Вы можете. Нет, это и самотек, я говорю. Нет, не мало. Они не пропали. Они все остались. Представляете, вот, а он прошел мимо в один журнал, второй, третий, и все. И уехал на Сахалин или в Якутию мыть золото. Все, он пропал. Вот в этом обязанность литературных журналов не пропустить.
Хотя бы продолжайте писать, да? Ну, я понимаю, что, наверное, очень сложно каждому что-то сказать. Займитесь чем-то другим, другому. Продолжайте писать. Скорее всего, у вас получится.
Ну, сейчас, да, нет обязанности отвечать. Но мне все-таки кажется, не все так плохо. Может, тут так долго говорим про СПИ. Мне кажется, что, понимаете, что человек, вот как бы если ему надо, вот если вот, ну,
он да?
чувствует этот нерв, он найдет. Он, в конце концов, если что, пойдет на тот же, как я уже говорила, Яндекс.Дзен или куда-нибудь, заведет себе канал и станет там, значит, таким гуру интернет-рассказов. То есть, но все равно найдет, станет блогером или прошибет лбом все-таки этот журнал, или там пойдет в Эксмо, в эту Инспирио, в их серию, которую сейчас не печатают, да, но в интернете выходит. Но все равно как-то у него сложится.
Продолжайте стараться.
Ну, есть же очень такие, знаете, хрупкие таланты, хрупкие такие, нежные, как растения. Понимаете, вот его надо вот так на ладонях нести, не повредить. Есть же такие, есть вот правильно, как вы сказали, прошибет лбом. Такой тяжеловес, понимаете? А есть вот такой хрупкий.
Ну, тут да, таланту надо помогать.
Вот да, надо. Конечно. А вот Левинский Леня или Борис Георгиевич Друян были такими. Вот они, нет, не загубили. Вот я уверен, никого не загубили. Увидели. Конечно, попридержали немножко, надо, чтобы дозрел, да, дозрел. А теперь готово. Не умеет, не умеет, умеет. Все, опубликовали. Ну, это же надо. Вот это надо. Значит, в журналах и в лито, чтобы сидел такой же, вот, извините, Друян, такой же Левинский, не в журнале, а в лито. И вот так же отцеживал, вылавливал. И тогда дело будет правое.
Но это
правое.
Литературная
враг
учеба,
будет
на
разбит,
самом деле, да.
И победа будет на нашей стороне. Только в этом денег не хватает. А заводить вот эти, я понимаю, замечательные, вот эти замечательные, вот эти новые форматы общения с читателями в библиотеках, это же огромные деньги, правда?
Ну, я тут не готова вас поддержать. Часто писатели готовы прийти встретиться с аудиторией совершенно безвозмездно.
Да, мне,
особенно если мы аудиторию соберем.
Я не говорю о писателях, они с удовольствием прибегут безвозмездно, и все. Я говорю о другом. Я говорю о другом, что вот этот писатель приходил туда 2 раза в месяц и учил вот этих вот желающих.
Ну, мы эту тему осветили, если нас слушает кто-то.
Если нас слушает кто-то, кто готов учиться литературе, писать на улице Двинска, 10, мы государственное бюджетное учреждение, я могу сообщить, что ботинки у меня не разваливаются.
Приходите.
Пирожки мне не нужны. Поэтому в свое рабочее время я готова заниматься с людьми талантливыми. Находите нашу группу ВКонтакте. Там, естественно, будет объявление. Я думаю, что в следующем году, так или иначе, мы эту инициативу
как найти группу ВКонтакте?
Реализуем.
Вот нас слушают.
Мы называемся библиотечно-культурный мультимедийный комплекс-портал, латиницей БКМК, нижнее подчеркивание портал, как слышишь, так и пишешь. Соответственно, группа находится, я там есть в админах.
Отлично, спасибо огромное, Мария. Это ценная информация.
Дар слова.
Мария, расскажите, пожалуйста, еще о мероприятиях, которые устраиваются для детей.
В Петербурге есть такая организация, компания «Семаргл». Это организация, которая тренирует специальных собак. В том числе собак-проводников. То есть мы как-то привыкли говорить
да,
собаки-поводыри. Это не очень корректно. Собака-проводник. Возглавляет ее такой замечательный человек Виктория Георгиевна Зырянова. Мы недавно познакомились. Очень сильный человек, очень творческий человек, очень добрый человек. У нее у самой есть собака Вива, черный лабрадор. И есть подготовленная и одобренная всеми нашими высшими образовательными структурами программа вот таких уроков доброты для школьников. И мы, поскольку библиотечное пространство, у нас есть большой зал, мы можем у себя принимать, мы делаем такие уроки доброты вот тоже для ближайшей школы, 379-й нашей любимой на Канонерском острове. Но я думаю, что мы это и для других школ можем продолжить. То есть приходят незрячие люди, вот приходит еще коллега Виктории, у него собака Урс, тоже черный лабрадор. И в доступной форме, то есть рассказывается о жизни слабовидящего или незрячего человека в городе, о том, как сложно в городской среде. Приводятся конкретные примеры. Ну, у нас, наверное, как бы не так много времени, но это, знаете, дети просто сидят, бывают у них глаза просто вот на мокром месте, когда рассказывают о том, как, извините, Виктория спускалась на станции метро Площадь Восстания со своей собакой по эскалатору, да, и, соответственно, и толкнули на эскалаторе, у собаки лапа попала в гребенку. И она, обливаясь кровью, довела хозяйку до дома, и потом уже поехали в ветеринарку, ей ампутировали палец. То есть это вот как бы цена того, что просто люди спешат, не видят и небережно относятся к тем, кому нужна помощь.
Это еще и другой момент, чтобы люди, наконец, поняли, что собака... Вот собака, да, нельзя ее бросать, потому что она вся, всей своей жизнью, всей своей кровью служит человеку. Она для этого и поставлена в этот мир, чтобы служить человеку. И отношение к собакам, когда их выбрасывают, когда их оставляют.
Да, вот много таких историй, которые рассказывают, конечно. Как там на помойках собак находят. Ну, в общем, очень-очень такая глубокая история. И у нас есть практическая часть, когда дети могут понять, допустим, как в магазине незрячий человек действует, да, то есть, ну, естественно, желающим, то есть тут как бы нет никакого навязывания, то есть завязываются глаза плотной тканью, и один ребенок может быть таким проводником, другой ребенок может поставить себя на это место, можно пройти с собакой, да, и понять, каково это, когда ты целиком доверяешь собаке. В общем, даже у нас были идеи, откроется скоро площадка вот у них для тренировки в Калининском, по-моему, районе города, если не ошибаюсь. То есть даже, может быть, туда
ездить.
Какие-то возить, ну, как бы не то, что экскурсия плохое в данном случае слово, но какие-то интерактивные программы, потому что это очень, конечно, очень такая человеческая история. Особенно, когда сам все это видишь. Я сама с этими собаками ходила по библиотеке. У нас два этажа. Это абсолютно уникальные впечатления. Понимаете, собака-лабрадор, она же не понимает, что я вижу.
Да.
Она даже по лестнице приучена ходить по-другому. Она не может рвануть. Она идет аккуратно, переступая, контролируя мой шаг, как я за ней иду. И, в общем, конечно, очень много историй.
Два слова. Я вспомнил одного из своих учеников. Он закончил литературное мастерство при Герцена у меня. Там закончил всего 4 или 5 человек из всех 30. Которые начинали, ну, 2 года.
Дошли до конца.
Да, второй высший. У меня был слепой, Андрей, полностью слепой. Он приезжал на социальном такси на занятия, шел с палочкой до аудитории, а он писал. Есть такие программы, ты пишешь, а тебе потом робот говорит, что ты написал. Он писал рассказы довольно смешные, веселые. Но защищал он диплом по своему переводу Евангелия. Брал то ли Марка, то ли Матфея, и, значит, какие-то главы переводил, перекладывал на стихи. Ну, вот он защитил, все. Это для него был просто праздник, я помню. Я убрал всегда на всякие презентации, на вручение журнальных премий. Вот в «Звезду» он приходил. Приходил на «Союз писателей». Ну, он приезжал на такси, да, я его подхватывал. Мы шли на какую-то презентацию книги, после этого там фуршет и прочее. И он жил эти два года. Когда это закончилось, он умер буквально через полгода после этого. Ему было за 60 уже. Он жил один, жена, дочка со своим женихом где-то была за границей. Он жил один в квартире. Он один выходил купить себе что-то, понимаете? Можно жить, оказывается. Мало того, можно жить. Можно писать. И писать не какие-то страшные вещи, а вот с большим юмором. Все эти его истории, которые он придумал. Мы просто сидели, хохотали. Хохотали на этих занятиях то, что делал Андрей. Это, конечно, собака, если бы ему... Хотя бы, если бы у него была собака.
Вот, как бы ему было... вот как раз я продолжу. Прекрасный пример вы привели. Виктория тоже рассказывает, что жизнь человека, потерявшего зрение без собаки, очень отличается от той жизни, когда появилась собака. Она просто сама действительно... И в той была ситуация, и в этой тоже. Действительно, собака очень помогает. Но, к сожалению, в Петербурге, вот я насколько помню вот эту цифру, пока только 34 собаки-поводыря. То есть очень это, конечно, мало. И вот этот Семаргл работает над тем, чтобы этих щенков тренировать. Есть государственная программа, когда потерявший зрение человек встает на очередь и ждет, да, получения этого щенка. Там даже вплоть до того, что изначально смотрят, чтобы он за кошками не бегал, потому что представьте, если он, так сказать, будет любитель погонять до хвостатых, то, в общем, да, ничего хорошего не получится. То есть такая должна быть определенная выборковка. Да? Ну, целый-целый пласт, конечно. Я думаю, что тут даже и документальные фильмы можно снимать. Но, в общем, очень человеческая история, повторюсь. Конечно, вот если бы у того писателя, про которого сказал Евгений, была собака, я думаю, что, конечно, жилось бы ему гораздо проще. Давайте я вам расскажу про фильм, который в следующем году выходит. Буквально пару фраз. Я недавно вернулась из Москвы. Там проходил Всероссийский кинофестиваль авторского кино «Зимний». Вот первый такой кинофестиваль. А фильм по моей книге «Доктор Икс и его дети» получил приз за лучший сценарий. И Сергей Пускипалис, актер, погибший в сентябре, сыграл в нем свою последнюю роль. Он получил специальный приз этого фестиваля. Конечно, очень этими призами гордимся, но, конечно, и скорбим тоже. Съемки фильма проходили в Ярославле и в Ростове-Великом в феврале этого года. Сергей Пускипалис успел озвучить свою роль буквально за несколько недель до своей трагической гибели. Фильм он успел увидеть еще без музыки, да, без каких-то последних там штрихов, но успел увидеть, одобрить эту картину. Ну, в общем, так как-то получилось, что вот Пускипалис сыграл свою последнюю роль в фильме по мотивам моей книги. А книга вся целиком петербургская, хотя действие происходит в Москве, но там петербургская атмосфера, даже пушкинская, царскосельская. Я тогда жила в Царском селе, и такое там медленное течение времени, размеренная жизнь этого доктора. А когда мы снимали в Ростове какие-то сцены околобольничные, да, а Ростов-Великий, он чем-то похож на Пушкина на самом деле. А я присутствовала на съемках, и такой зимний вечер, эти маленькие домики, я стою, думаю, боже мой, как вот я это люблю, история закольцевалась. Я очень люблю эту фразу «ладность жизненной инженерии». Как вот писался текст в Пушкине, и в итоге съемки прошли в Ростове, и так вот они похожи.
Как хорошо увидеть жизнь, да, своего произведения, как оно
ну, это просто,
оживает,
конечно,
материализуется.
Фантастически, да, и те дети, которых ты придумал, и бегают, и называют друг друга книжными именами, и уже матери даже к ним, да, обращаются книжными именами.
Вот
мы-то
это,
все, конечно,
да,
подружились на съемочной площадке и были рады встретиться вот на фестивальной премьере в Москве. Там при том интересно, что снимались как ребята профессиональные актеры, у которых уже большое портфолио. Даже Вероника Устимова, тот же Роман Коноплёв, который, ну, очень такие, как бы, молодые, востребованные ребята. А в то же время, допустим, Денис Логинов, сыгравший одну из главных детских ролей, это была его первая кинороль, и он уже в Петербург приезжал. Он как раз ровесник тоже моего сына, семиклассник. И, в общем, и даже снимались ребята из детского дома Ярославского, то есть не имеющие вот до этого опыта.
Вообще никакого актёрского
Вообще никакого,
опыта.
Но они прошли серьезный кастинг. Кастинг шел по всей России.
Вы могли влиять на отбор, на кастинг?
Нет, на кастинг я влияю не могла. Конечно, мне режиссер присылал какие-то типажи, фотографии, я смотрела, но тут, понимаете, все-таки я прозаик, я не специалист в сфере кино, поэтому я могла только говорить, там, это не нравится, это похоже, не похоже, но, конечно, какого-то решающего слова за мной не было, но попали в типажи.
В типажи, самое главное,
да,
наверное.
Да.
Характер и внешность.
Характер, внешность, да, и даже где-то в сценарии, ну, когда уже привлекли еще одну сценаристку, Тамару Бочарову московскую, преподавателя Московской школы кино, Вот она, конечно, сценарий докрутила тоже. Мы там втроем этот сценарий делали. И были какие-то вещи, когда я читаю, и у меня авторская зависть, что,
еще лучше,
что
да?
Это не я придумала. Думаю, боже мой.
Это два разных все-таки жанра литературы. Конечно. Сценарий и роман. Это, в общем...
Но у нас сначала был литературный сценарий, который там тоже актеры, тоже Евгений Миронов, я знаю, что смотрел. Но он был такой более литературный. Потом, когда уже привлекли профессионала, сценариста, она там, значит, добавила динамики, что-то убрала. Но, в принципе, я все-таки могу отметить бережное отношение к изначальному тексту, потому что она звонила, мы долго разговаривали, она советовалась. Там нет ничего такого, о чем я могла бы сказать, что я принципиально не согласна. Нет. То есть придали какие-то смыслы, которых я не вкладывала. Там такого нет. Где-то докрутили, что-то убрали. Но этот мессендж, он остался, в принципе,
класс.
В пределах того, что я хотела сказать.
Самое главное другое, что автор литературной основы позавидовал сценарист.
Да, это первый раз такое.
Он сказал, ну, почему это не я?
Это не касается там диалогов или художественных, это касается истории.
Так, интересно.
Нет, ну какие-то, понимаете, такие вот вещи очень человеческие. Допустим, там есть сцена, вообще роман о трудных подростках, попавших в реабилитационный центр. И, соответственно, вот там мама одного из подростков, она очень за него боится, гиперопека, да, и вот он тут в больнице, и, в общем, там натворил дел. И она его отдает, практически отрывает вот часть своего живого тела, да, в эту больницу, телефон там еще отнимают. И она выходит на улицу зимой и одевает его шапку. То есть его детскую шапку, вот такую нелепую. Это придумала сценарист. То есть
ну,
это...
отлично. Молодец. Это очень правильно.
По-киношно.
Нет, это по-киношно. То есть просто очень культурный сценарист.
Возможно, Мария потом, когда станет писать какой-то новый роман, она уже больше кинематографа может...
Ой, какая проницательная.
Это же... Мы же учимся,
слушайте, вы знаете, да, это очень важно. Это, конечно, очень такой значимый опыт. Перед тем, как фильм уже появился на свет... А он же прошел питчинг в Москве, да? То есть как вообще
что
режиссер
питчинг?
Нашел? Но питчинг это... Давайте я русским языком скажу.
Давайте по-русски.
Смотр талантов,
говорите.
Ярмарка талантов.
Вот.
То есть есть в литературе, допустим, издательство, я помню, по Марипол проводил, авторы приходят на встречу с издателями, у них там есть 5 минут, и они должны своей краткой речью, эмоциональной, четкой, убедить издателя, почему именно его произведение должны вот хотя бы как минимум рассмотреть. И в кино то же самое. То есть когда это был, смотр произведений, это был Московский кинофестиваль в 2019 году, и вот мы поехали, питерские авторы нас отобрали, и там, помимо того, что ты сам выступаешь, там еще ехали актеры, и они разыгрывали,
что мы можем
на голоса
дать.
Раскладывали, да. И когда ты даже слышишь, как это звучит, то, что ты написал, уже возникают вопросы. Я для себя уже поняла, допустим, когда я назвала роман «Доктор Икс и его дети»,
так.
То это же на бумаге смотрится
доктор
как
х.
Ха. И когда говорит «Доктор Х» и его дети, ты уже понимаешь,
так,
что
так,
ты сделал
так.
Что-то немножко не то.
Пометочка.
Да. И потом уже...
А диалоги, как звучат написанные диалоги в
живой
речи?
Тоже, допустим, я чуть не рассмеялась на сцене перед всем залом, потому что там есть такой персонаж, существо, который целиком ушел в виртуальную реальность.
Так.
Его потом сыграл наш талантливый Роман Коноплёв, юный, но известный актер. По тексту, когда существо доставляют в больницу, он там ранил ножом санитара, и он рычит. Я не человек, вот это все. Да. Я знала эту историю из жизни, да, такую
страшная
плюс-минус.
Книжка, Мария.
Но я не представляла, как это рычание будет смотреться
ужасно.
Вживую. И когда... Смешно.
Смешно? Не смог этого зверства?
Ну, может быть, он переиграл. Но когда
ага.
он начинает рычать, я тоже чувствую, что-то не то. Потому что в фильме вот Роман уже играет по-другому. А со сцены, конечно, это звучало довольно смешно. И,
интересно.
Возвращаясь к вашему вопросу, когда ты уже увидел какие-то вот вещи своей шероховатости, ты где-то уже понял, что нужно было делать по-другому. И теперь он у меня есть там идеи, есть наметки, но, наверное, да, вот эта вот оптика все равно она.
Автор может заимствовать из других.
Прибавляется.
Да, вот вы заимствуете, например, теперь из кинематографа что-то.
Другое дело, будет ли это хорошо, понимаете, для прозы. Это же тоже вопрос. Главное все-таки получать удовольствие от процесса, быть честной по отношению к себе. Да, то есть ты где-то, может быть, там заблуждаться, где-то не дотянуть, но
не
по крайней мере, сделать все, что ты мог, рассказать эту историю, а там уже потом она пойдет в свободное плавание, у нее будет своя жизнь, и как получится. Ведь я много, знаете, о чем думала? Вот когда я писала роман «Доктор Икс и его дети», если бы я знала, что его будут экранизировать, что там сыграет свою последнюю роль прекрасный актер Сергей Пускипалис, я бы никогда его не написала. Когда пишешь, ты же не знаешь, какой будет отклик. Можно что-то прогнозировать, можно просто выложиться до донца, да, а там уже как пойдет. Поэтому вот писать в расчете на кино. Ну, а если потом это не будет экранизировано, зачем себя в угол загонять? Нужно просто быть честной по отношению к себе и к читателям.
А сейчас наша передача, к сожалению, подходит к концу. В гостях у нас была петербургский прозаик Мария Ануфриева.
Спасибо вам огромное, что пришли к нам на передачу.
Спасибо, что пригласили. Всегда рада.
Всего доброго.
Над передачей работали ведущий, петербургский прозаик Евгений Каминский и литературный редактор Александра Медведкина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов. До новых встреч, дорогие друзья!